безусловно, все уже поняли, что главный абьюзер тут я.
Она называет его «ты мой козел».
Это какое-то тяжелое расстройство личности.
Не умеешь вовремя ответить остроумно, так чего обижаться?
Значит так, тварь.
Нет, ну понятно, что ты лучше знаешь, что такое...
Брежнев?
Что-то... Я вижу всякое разное. Всем привет! С вами снова Юля
и Саша.
Мы очень хотим поблагодарить всех, кто нам присылал комментарии по поводу первого нашего подкаста.
А для начала мы хотим сказать, что вы слушаете подкаст «Что знают двое».
Да, Саша прав, это подкаст «Что знают двое» о том, что волнует нас с Сашей и вас, как мы надеемся. В нашем первом выпуске, в прошлом, мы обсуждали вспышки детства, наши с Сашей переживания по поводу этого периода. И мы очень рады и немножко взволнованы вашими откликами. Нам очень важно было затронуть какие-то струны вашей души, и нам это, кажется, удалось. Большое спасибо всем, кто писал нам на почту и в соцсетях.
Отдельное спасибо всем, кто присылал нам аудиосообщения. Мы их прослушали неоднократно. Обещаем вам использовать их в следующих выпусках, как ваш фидбэк, то есть голос наших слушателей, обязательно прозвучит в нашем подкасте. Ну и напоминаем, что электронная почта для ваших аудиосообщений находится в описании подкаста «Что знают двое» @gmail.com.
Ждем! Но одно из сообщений, которое мы получили, в общем, вызвало в нас еще большее количество эмоций, потому что было оно следующим. Человек, которого прислал, очень беспокоился за меня, за то, что за мои чувства и за мое, я бы сказала, скорее душевное самочувствие. Человек прослушал подкаст дважды, как он сказал, и сделал следующие выводы, что весь подкаст на всем протяжении, все 40 минут надо мной издевались, всячески морально унижали, обесценивали все мои достижения, а я только тихонько похихикивала и, в общем, не могла за себя постоять. Мы с Сашей еще раз тоже переслушали потом подкаст и решили, что, в общем, это очень хорошая тема для обсуждения. Мы даже и не придумали, как ее назвать.
Ну, как только мы придумаем, она, безусловно, появится в названии этого подкаста. От себя я хочу добавить, ну, безусловно, все уже поняли, что главный абьюзер тут я, а я таковым не являюсь, и, конечно же, никакого абьюза над Юлей я не производил.
Хотя мое молчание в течение этих вот секунд означает, что, конечно, производил.
Но раз уж есть люди, которые посчитали, что я абьюзер и над Юлей издеваюсь, и всячески принижаю ее образование и ее жизненный опыт, то я, конечно же, Юля, перед тобой хочу попросить прощения за непреднамеренный абьюз.
Тут ведь нужно понимать, как относиться к тому, что ты говорил. Мы давно знакомы. Стиль общения, который между нами существует, он нами на старте был поддержан обоими. То есть нужно в этом признаться. Такой шутливый тон по отношению к друг другу, он нам первоначально нравился. Мы на работе так общаемся, и никого это не смущало. Или смущало, но кто-то из нас не признавался в этом.
Ну, видимо, это был не я.
Хотя я не знаю, может, тебя тоже что-то обижает, но ты в этом не хочешь признаваться ни мне, ни себе, поэтому и ни себе об этом мысленно не говоришь, ни мне вслух, что нет, лучше про это не шутить.
Ну, вообще, в нашем патриархальном обществе не принято говорить о том, что мужчина подвергается абьюзу, хоть это слово еще и не очень прочно вошло в наш язык, но мужикам, конечно, не принято жаловаться на издевательства со стороны других людей. Прежде всего, на издевательства со стороны женщины, это вообще недостойно мужчины. А на издевательства со стороны других мужчин, ну, такое бывает, но как будто бы в обществе это все указывает на слабость человека и невозможность сопротивляться обстоятельствам вокруг него.
Давай разберем про абьюз все-таки, потому что это такое сейчас сплошь и рядом все его употребляют, это слово, но вообще каждый вкладывает в него что-то свое. Тут надо сказать, что есть несколько конкретных моментов из прошлого подкаста, на которые обратил внимание наш слушатель.
Ну и в самом начале, перед тем, как разбирать подробно эти моменты, наверное, стоит, конечно, отметить, что я довольно извительный человек, но в моей голове это выглядит немного по-другому. Я никогда не шучу зло над теми людьми, над которыми мне не хочется шутить, которым я ничего не испытываю, никаких теплых чувств, в смысле дружбы или дружба на работе, это не важно. То есть, если я над человеком подшучиваю, и я понимаю, что временами я могу это делать язвительно и неаккуратно, оно никогда не превращается у меня в голове в оскорбление. Но я понимаю, что другие люди действительно могут так понять меня, и временами мне грустно. Если ты помнишь моменты, когда я явно перегибаю палку, я сразу же извиняюсь.
Да, такое бывает, или ты спрашиваешь, сейчас было норм или не норм. Но эти правила игры понятны только нам. А когда мы выходим, когда мы оказываемся рядом с коллегами или вот сейчас на подкасте, выясняется, что это не считывается и воспринимается как что-то такое неприятное. Переходя к случаям, которые были упомянуты нашим слушателям, про возраст несколько раз были шутки про возраст, были шутки про образование и была еще шутка про штампы. Когда я употребил в какой-то фразе там что-то такое, ты сказал, ну, конечно, эти штампы мы употреблять здесь больше не будем. И опять я так тихонько подхихикнула, и разговор пошел дальше. Тут вопрос в том, мне кажется, насколько я, как твой партнер в данном случае, допускаю к себе такое отношение. То есть в какой момент для меня шутка перестает быть шуткой? И тут вопрос реакции моей. Среагирую я на это сразу или нет? И, естественно, когда я нахожусь в обществе, а когда мы записываем подкаст, мы имеем в виду, что мы находимся в обществе, я не могу себе позволить среагировать так, как я хотела бы среагировать. Это как будто бы, когда семейная пара, в которой приняты какие-то особенные правила общения, ну, например, она называет его «ты мой козел». То есть это вроде бы в приличном обществе считается не очень, а у них, например, это связано с какими-то их личными историями, которые они вдвоем пережили. И когда она ему говорит «ты мой козел», там не козлик, а именно козел, то он это воспринимает как что-то такое очень приятное. Но когда они приходят в гости, и она вдруг ему говорит «ты мой козел», очевидно, что их друзья про себя думают: «о, какой он мазохист, раз он такое терпит». И это отражается на их лицах, и этой паре становится неловко, скорее всего. Но мне было неловко, потому что я понимала, что это не считывается, что это воспринимается как издевательство надо мной. Надо все время держать в голове, что ты не хочешь меня обидеть, это очень удобная позиция.
Но при этом малодушно я эту позицию назвать, конечно, не могу. Тут всегда есть вопрос совместных договоренностей, как мы уже сказали. И мне кажется, что если однажды вы между собой договорились, что я буду тебя называть вот так, а ты будешь меня называть вот так, либо вы оба понимаете, что в обществе такие названия недопустимы, либо вы спокойно с этим живете. При этом, когда внутренние шутки между людьми, внутряк, то, что называется, выходят в общество, на мой взгляд, поведение людей меняться не должно.
Не должно, если только они настолько честны друг с другом и прежде всего с собой и отдают себе отчет в том, что действительно это им смешно. А если, повторюсь, это самообман, и на самом деле ты просто принял правила игры, которые тебе навязали, и делаешь вид, что тебе смешно, а на самом деле тебе некомфортно. И что тогда делать?
Но здесь есть две позиции. Либо ты говоришь об этом человеку заранее, и вы...
Но тогда... как можно об этом заранее знать? Как можно заранее знать, что он так с тобой будет общаться, и вот тебе поначалу даже будет это нравиться?
Ну хорошо, заранее, наверное, не то слово, но условно второй раз это повторяться не должно. То есть если один раз ты человеку сказал что-то, и это его задело, и человек тебе сказал, что ему не нравится, странно это повторять во второй раз. Это если вы партнеры. Да и в целом, если вы друзья, то, наверное, тоже. Я бы вообще так сказал. Я больше уделяю внимание не столько словам, сколько настроению человека, который рядом со мной, ну или настроению коллеги, над которым я шучу. То есть я объективно могу все-таки оценить реальность и видеть, что человек не в настроении, все-таки не подкалывать его, не лезть ему под кожу. Я довольно эмпатичный человек, на мой взгляд, и я понимаю уместность или неуместность тех или иных моих заявлений.
Помню пример. У меня в университете была одногруппница Лена Демьянова. Вдруг при каком-то случае она будет слушать этот подкаст, то я заранее прошу прощения. Мы никогда не дружили, но так просто общались. Я почему-то сразу на первом курсе решила, что я буду называть ее не Демьянова, а Демьяненко. Ну, мне показалось, что это весело. И я ее так называла, и она никогда ничего мне по этому поводу не говорила. Она даже там смеялась, что-то такое. В общем, не было у меня никакого ощущения, что ей это не нравится. Хотя что-то мне подсказывает, что даже если она бы мне сказала об этом, не то чтобы это меня остановило. Но неважно, у меня было ощущение, что все в порядке. Только на четвертом курсе она вдруг мне зло сказала, чтобы я не смела больше называть ее Демьяненко, потому что ей это неприятно, и как она рада, что наконец, спустя 4 года, она мне об этом смогла сказать. Но первые 3 курса она реально не то что не обращала внимания, но она поддерживала это. Из-за того, что я ее так называла, и она не говорила, что ей неприятно и не хочется, ее так называть стали многие. А кто-то даже и не знал, что эта фамилия не настоящая, что она Демьянова, а не Демьяненко. Но благодаря мне я ввела в заблуждение еще очень много людей. Это к вопросу о том, что человек может не сразу понять, что ему некомфортно от этого, или же ему настолько может быть комфортно с этим человеком в других обстоятельствах, что он готов пойти на компромисс. Так происходит в семейной жизни часто ведь. Но кончается это все тем, что в какой-то момент выясняется, что все плохо только из-за того, что он ее называл курочка, а она никогда не говорила что.
Тут еще такое интересное дело, что в первом-то выпуске подкаста мы пообещали, что будем друг друга подкалывать. А теперь на фоне...
Мы будем друг друга подкалывать.
Да, все ждали. И, как мне кажется, я подколол пару раз. Но почему-то эти подколы перешли в итоге в абьюз.
Может быть, потому что я не смогла тебе смешно ответить на эти подколы.
Тогда, получается, это не проблема абьюзера.
Ну, то есть ты как истинный абьюзер просто перевел ответственность на меня и сказал, что ну, ты
сама
просто...
Сама виновата.
Да, ты сама виновата. Ты не смогла, в общем, вовремя ответить и просто обиду себе затаила где-то внутри, и все.
Нечего на зеркало пенять.
Да.
Коли рожа.
Не умеешь вовремя ответить остроумно, так чё пенять на... Чё обижаться? Вполне себе абьюз.
Вот прямо сейчас это был абьюз.
Ну, в целом, да.
Тут, наверное, наступает момент той самой новой этики, о которой бесконечно говорят. Тут не хочется углубляться, безусловно, в различные феминистские движения и так далее, но в целом, как будто бы при новой этике те самые подколы, которые так любимы мной, и которые, на мой взгляд, довольно безобидны, как будто бы все эти подколы теперь переходят в разряд обид. Иными словами, это то, с чем сталкиваются стендап-комики и любые другие представители юморного жанра, когда они говорят о том, что больше нельзя ни над чем пошутить. Когда они жалуются, что они больше не могут пошутить над женщинами, они больше не могут пошутить над чернокожими, поскольку фактически новая этика диктует однозначное понимание сказанного. И больше нет места юмору или чувству юмора другого человека, который, в общем-то, возможно, был бы и не против. Я не хотел бы здесь показаться таким олдфаком, и здесь я должен допустить подкол, что это ты, наверное, могла бы быть таким олдфагом в силу своего возраста, а я ведь такой молодой, моложе тебя,
да-да-да.
И я-то уж точно должен был как-то бы эту ситуацию развернуть. Но идея в том, что это довольно опасный путь. Если каждое сказанное слово, которое сказано довольно весело, с улыбкой, или наоборот, с серьезным лицом, но все прекрасно понимают, в чем проблема, оно будет восприниматься дословно, и фраза «ну, ты, конечно, старше меня» будет восприниматься как абьюз в силу того, что женщина старше, как это можно подчеркивать?
Нет,
у женщины вообще не принято спрашивать возраст.
Нет, но я же не про всех женщин, я про конкретного человека. Если человеку эта конкретная шутка, например, один раз зашла, второй раз зашла, а на третий раз он понял, что ему уже не смешно, не заходит, и это на самом деле его внутренне обижает, то он должен честно об этом сказать, а не делать вид, что ему по-прежнему смешно, и не терпеть. Вот я про что.
Так, извините. Так это что получается? Если ты говоришь в ту же секунду, вот тебе сказали, ты старше, ты такая, извините, это нифига не смешно,
закрой свой рот. Ну ты не так говоришь, нет, ну ты не так говоришь, ты старше. Ну мы что-нибудь обсуждаем там на работе, ты, например, говоришь, нет, ну понятно, что ты лучше знаешь, что такое...
Брежнев?
Брежнев, да, вообще, конечно. Лучше помнишь, что там, вот, мы обсуждали, когда березовый сок в банках, ну ясен пень, ты знаешь, что такое березовый сок в банках, еще бы. Ну, то есть ты не сказал, что я старше или что-то, но тут очевидно понятно, почему. И я никогда не скрываю свой возраст, ничего, мне в нем комфортно и нет проблем. Но когда из раза в раз тебе про это напоминают, тебе кажется, что как будто бы тебя хотят специально уже этим уколоть.
Я все-таки буду стоять до последнего. Если невербальная договоренность была такая, что все было ок, то, в общем-то, странно через полгода говорить «хорош, больше не могу».
Это не странно, это как раз хорошо, что хотя бы через полгода человек сказал.
Такую мысль выскажу, что если он это сказал через полгода в формате «больше не надо», то это одно. Но если через полгода он сказал, как ты меня задолбал за эти полгода такими шутками, это просто больше невозможно, это все-таки нелегитимно.
И я больше не хочу с тобой общаться.
Ретроспективно винить того, кто подкалывал тебя в том, что он тебя все время подкалывал, при этом ты в течение полугода ничего не говоришь, наверное, это действительно странно. Это не самая популярная точка зрения. Но все-таки, если эти полгода это все проходило под взаимные улыбки, смешки, было очень смешно и так далее, то глупо через полгода сказать, знаешь, мне на самом деле это не нравилось.
Это странно, но это лучше, чем вообще ничего не говорить, а
еще
потом
раз.
По какой-то другой причине перестать с человеком общаться, и он даже не поймет, что в этом было дело.
Нет, это действительно совсем гнилой вариант, если можно так сказать. Но мы говорим исключительно о том, что одно дело сказать больше не хочу, и это норм. А другое дело сказать, ты за все эти полгода вел себя как урод, больше не хочу.
Не догадался сам, что мне это неприятно.
Да, а я смеялась, а на самом деле я не хотела смеяться. Но я в общем,
согласна.
Это какое-то тяжелое расстройство личности.
Да, тут что-то такое есть, конечно, видимо, мазохистское или не знаю что, почему человек это терпит и не говорит. Мы причем сейчас же не говорим конкретно, что это отношения между мужем и женой, или между там возлюбленными, или между коллегами, неважно между кем, они могут сложиться. В какой-то момент люди перестают понимать, где сарказм, а где его нет.
Люди какие?
Ну вот эти два человека, у которых принято свои правила общения.
Ну что, и шутки становятся жестче и жестче?
Ну, во-первых, шутки становятся жестче и жестче, потому что градус повышать иногда надо, очевидно.
Обоим. Ну, смотрите, что происходит. Так градус надо повышать.
Когда люди находятся в таких отношениях, когда они общаются друг с другом шутками и всячески как бы мягко друг на другом
сейчас
издеваются и подкалывают,
ну, сейчас
то они повышают
вспомню.
В какой-то момент градус, и в определенный момент один из них точно не понимает, это вот сейчас шутка или нет, а он серьезно сейчас или нет, а как реагировать?
Ну, наверное, если никто не понял из двоих людей, ну, наверное, в этом случае один человек не понял второго, никогда не поздно сразу спросить, это сейчас шутка или не шутка.
Причем, ты сейчас серьезно вот это?
Причем здесь тоже меня надо спрашивать не зло. Нет смысла злиться на мои шутки, и зло меня спрашивает, шутка это или не шутка, с угрозой в голосе, потому что я это очень быстро считываю. И проблема в том, что раз за разом обвинение в абьюзе, оно в итоге превращается в нежелание шутить вообще. То есть это желание просто улетучивается, поскольку, ну я вот сейчас скажу, опять не понравится, я тогда на эту тему шутить не буду. И все-таки, ну надо признать, что сколь бы талантлив не был человек, сколь бы у него не было прекрасное чувство юмора, количество шуток на определенного человека конечно.
Да.
Это прекрасно видно на выпусках прожарки на ТНТ, когда они прожаривают участников. Там у участников вполне конкретное амплуа. Один сидит еле живой, он очень болезненно выглядит, другой сидит очень толстый, но поскольку я далеко не худой человек, я имею право говорить вот это слово. Третий сидит очень некрасивый. Каждый раз все шутки на одну и ту же тему. И нельзя над болезненным человеком шутить, что он спортивный. Ну, потому что шутка так не строится.
Ну, так ты вот ты устаешь все время смеяться на одни и те шутки, на одну и ту же тему.
Я
сколько можно?
Я хочу сказать о другом, что шутки-то могут варьироваться, темы кончаются.
Вот, ну,
ну то есть отрубать одну тему за второй темой, за третьей темой, и в итоге общение сведется к довольно будничным разговорам. И получается, что если постоянно говорить о том, что мне вот это не нравится, вот это и так больше не говори, никогда мне не говори про мой возраст, никогда мне не говори про то, сколько я лет прожила, никогда мне не говори о том, хочу я это или не хочу, это не смешно, что я вот это не люблю, а вот это люблю, в итоге количество шуток закончится и будет скучно.
И ничего не будет людей связывать такого интересного.
Вообще
и
ничего.
Получится, что у них одна такая посредственная
тема. Отсюда мы можем куда сделать шаг? В очень опасную тему, которая называется «Тогда бы надо потерпеть».
Да, поэтому, очевидно, люди и терпят. Потому что для них это компромисс. Потому что они не хотят, чтобы все вообще сошло на нет, как у других.
Я предпочитаю поднимать градус в ответ на поднятие градуса в свою сторону. Если я чувствую, что второй человек начинает испытывать какую-то микрозлость, если уж можно такое слово говорить, я чувствую, что его задевают мои шутки, он начинает как-то мне в ответ кидаться какашками, то я предпочитаю покидаться еще, но не переходя границы.
Ну, может быть, в общении коллеги с коллегой это уместно, потому что покидаться какашками, ну, все-таки есть барьеры какие-то у коллег. Соответственно, никто из них не перейдет грань, которая вот сильно оскорбит. Но если так общаются, что я не раз наблюдала, там люди, которые живут одной семьей, то в какой-то момент кто-то из них обязательно начинает обижаться, потому что они затрагивают часто темы очень личные. Вот мне рассказывала моя подруга, что у нее был парень когда-то, с которым они тоже так перекидывались
подруга
шутками.
Подруга рассказывала. Да.
Подруга.
Доктор, здравствуйте. У меня
чешется
в паху.
У меня есть один друг, да.
У меня чешется в паху. Доставайте вашего друга, посмотрим.
Ну да. В общем, мне рассказывала подруга. Значит, у нее с молодым человеком были очень яркие такие отношения. Они очень кайфовали друг от друга. Больше всего они кайфовали от того, что смотрели, когда на другие пары своих друзей. Они видели, что там как-то все скучно, а у них так весело. Они могут себе позволить как-то так ерничать и подкалывать друг друга, троллить, по сути. Но им никому не было обидно, и все было хорошо. Но когда они выходили в гости куда-то на общие тусовки, и когда она начинала что-то говорить, он ее немедленно перебивал и говорил: «Ой, ну, Наташа, ты сейчас опять старушечка моя, скажешь что-то не то». А старушечка в какой-то момент перестала вообще открывать рот. Во-первых. Во-вторых, она перестала, в принципе, открывать рот, потому что у нее начался комплекс адский развиваться. А вдруг действительно он не шутит, и она несет какую-то пургу?
Исключительно вопрос договоренности между людьми. Я буду стоять на этом до последнего.
Договоренность о чем? Что, милый, хорошо, ты про меня говоришь, что угодно.
Вот сходили они в гости.
А в гостях ни-ни.
Вот сходили они в гости, приходят домой, она берет сковородку, приближается к нему угрожающими шагами, тяжелыми. И сковородка тяжелая, такой вок здоровый языке, и говорит: «Значит так, тварь». Еще раз фраза про старушечку, и этот вок окажется надет тебе на голову, и дно я пробью.
А он ей тут же говорит: «Старушечка, в смысле? Мы же так с тобой. Ты меня старичок называешь, я старушечка. Нам же смешно. Это же принято в нашей с тобой ячейке
снизу». Ну и тут, конечно, она должна сказать, что «Извини, не подумала. Прости меня, любимый». Не кажется ли вам, Юлия, что это и есть вопрос обоюдных договоренностей?
А с самого начала об этом странно договаривается. Ну, когда он ей говорит «старушечка», ей в этот момент показалось это таким милым, это так соответствовало каким-то их специальным обстоятельствам.
Если сначала старушечке казалось милым, а потом старушечке внезапно милым казаться перестало, тогда старушечка должна об этом сказать один раз. Можно и без сковородки.
Согласна. Просто тут мне важной кажется мысль, что надо разделять какие-то привычки.
Должны быть внутренние шутки, ты про это?
Да, привычки и вообще образ разговоров наедине и вовне.
Все так, я с этим и не спорю. Но если вы 5 лет друг друга называете старушечкой и старичком,
да,
то глупо через 5 лет и один день сказать: «Это конец, больше не могу».
Если через 5 лет, это значит, что она терпела. Это к вопросу опять о терпении.
Так, а кто чего в этом виноват, в том, что она терпела?
Ну, наверное, она.
Прекрасный ответ для такого абьюзера, как я.
Наверное,
безусловно, она здесь виновата.
Чего ради было терпеть,
да, надо
чтобы
было
это потом вылилось в какой-то...
Но при том, когда ты говоришь другому человеку, что мне это не нравится, все-таки надо учитывать его психоэмоциональные особенности.
А, ну просто она невротичка, психичка, и ты сейчас ей не нравится, потому
нет,
что
нет,
у нее
нет.
Вожа под хвост попала.
Я прошу прощения. Кстати, когда-нибудь мы все-таки сделаем... Это опять абьюз, внимание. Мы сделаем отдельный выпуск с фразами Юлии, типа «вожжа под хвост попала».
Вот опять же, кстати.
«Какофония».
Что плохого в слове «какофония»? Оно существует. Но когда я употребляю в разговоре с тобой разные интересные слова, ты все обещала их записывать, и где этот список, непонятно. Это все время отсылка. Это все время отсылка к возрасту.
Ну, во-первых, то, что ты не видела этот список, это не значит, что его не существует.
Ну, предъявите. Самое ужасное, что я не испытываю, у меня нет комплекса по поводу возраста никакого.
Так и я не чувствую никакого комплекса по поводу твоего возраста.
Ну ты акцентируешь на этом все время внимание.
Настолько крутая тема для шуток. Дорогие слушатели, вы же далеко не все Юлю видели. Лично вы далеко не все знакомы. У Юлии есть диссонанс между возрастом и внешностью. Глупо шутить над возрастом человека, которому внешне объективно 80. Но над тобой классно шутить из-за возраста, потому что внешне тебе 20. Вот в чем идея. А внутри твой... паспортный, ментальный это у меня возраст ментальный, 50, а мне 30, я себя ощущаю на 50 лет. Но дело в том, что внешне ты не выглядишь на свои 38 лет, извини, на 39, не выглядишь, и в этом
наверное,
весь прикол.
Наверное, да, и мне это изначально, конечно, импонировало, ну это было весело всегда. Но видишь, когда я поняла, какая реакция от этих шуток, точнее, не реакции даже, но какие ощущения у меня внутренние, когда ты шутишь над моим возрастом, а еще кто-то у нас есть вокруг, ощущения у меня почему-то не очень.
Между прочим, как недавно мы пришли в одном из обсуждений к выводам, нет ничего круче, чем совместно, какое бы печатное слово употребить, обсуждать
да, да,
в негативном
да.
свете
да, да.
других людей.
Да.
Ну, считается, что это необычайно сплочает людей между собой. Обмазывание фекалиями другого человека. Ну, это чудесно. И вот из-за того, что нет ничего лучше, чем совместно обмазывать фекалиями других людей, нет ничего лучше троллить других людей своим поведением. При условии, что оба на это согласны. Когда-то я любил, идя по улице со своей девушкой, как бы повысить на нее голос, а она как бы должна сделать вид, что ей не очень хорошо, и люди вокруг начинают оглядываться, но вы же вдвоем знаете, что это шутка.
Ага, это тот случай, когда она в какой-то момент думает, блин, а вдруг он сейчас не шутит? А вдруг, когда я еду с ним в машине, а он резко останавливается, вылезает из окна и орет на другого благим матом, и ты думаешь, а вдруг он сейчас не шутит? Вдруг он реально такой? Тебе становится страшно.
Я бы все-таки предпочел говорить о том, что если люди находятся в отношениях или в тесной дружбе, то у них не должно возникать внезапно такой мысли. Вот вы живете вместе, или вы работаете вместе.
Ну ты меня не знаешь.
Или вы в детский садик вместе ходите, и вот вы что-то шутите-шутите, внезапно он тебе что-то сказал, и ты такая, ну точно маньяк, я так и думала. Но это какое-то ментальное расстройство. То есть ты, получается, все это время, пока с этим человеком общалась, подразумевала, что он маньяк, и все время искала какие-то доказательства.
Ну, слушай, вот, ну неужели, хочу я спросить сейчас у наших слушателей, вот неужели у вас не возникало никогда такого ощущения, что человек шутит, смотрит на вас такими играющими глазами, а вам закрадывается мысль, а если он сейчас не шутит? Ну, например, у вас с мужем принято, что он все время подтрунивает над вашими желаниями заниматься по утрам, не знаю, физическими упражнениями.
Ну, отлегло.
Например, он говорит, ну что ты, моя толстушечка, ну что ты там опять встала в свою планочку? Да у тебя, смотри, как прекрасно попа висит, и мне всегда нравится, как она у тебя висит.
Какие у тебя ушки.
Какие у тебя ушки и животик твой. Смотри, ты стоишь в планке, а живот у тебя касается пола. Так и нужно, моя козочка? И она вроде как... смеется.
Козочка горная?
Горная.
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 Ну, хорошо.
Смешно, он обо мне заботится, а потом заботится ли? Вот заботится ли? Вот нахрена он так делает? Не смешно уже давно. Я тут прилагаю столько усилий, а он мне говорит, что у меня живот соприкасается с полом. Как смешно.
Вы меня простите, это, конечно, пример нерелевантный. То есть нельзя шутить над человеком и говорить, что у него, условно, живот свисает до пола. Это довольно отвратительно.
Ну, а если она раньше не реагировала? А если она раньше не реагировала? Почему? Ей нравилось раньше, а что такое? Она раньше думала, он меня любит такой, какая я есть. С моими там ушками, со всеми делами. Он, как истинный мужчина, любит меня не за это.
На мой взгляд, это какая-то такая не самая логичная штука. Если ты занимаешься спортом, и он периодически к тебе подходит и говорит, ну как там наш жирочек?
Угу.
Это, наверное, нормальная шутка, при условии, это очень важно, что девушка действительно хорошо выглядит. И она занимается спортом не потому, что хочет похудеть, а потому, что хочет держать себя в форме. И ты говоришь, ну как там наш жирочек? И, конечно, вы понимаете, в общем, что это такой юмор. Возможно, временами ущербный, но если человек... весит очень много, и его мечта – это сбросить вес, и он прикладывает кучу усилий, нельзя подойти к человеку и спросить, как там наш жирочек. И даже нельзя его спросить, ну как там наши мышцы. Нет, это так не работает, это дерьмовое чувство юмора.
Это еще про уважение, про
ну, здесь,
любовь.
Да, безусловно, надо сказать, что если, конечно, если вы в отношениях, и у вас все-таки есть совместное уважение, и каждый понимает, что один другого уважает, то в целом шутить можно вообще хоть о чем. Но тогда должно быть четкое ощущение, вы точно знаете, что у вас чувство юмора хорошо и у одного, и у второго. С другой стороны, это тоже хороший знак, что если человек рядом с вами не в состоянии распознать очевидно оскорбительные слова...
И вашу реакцию
он не понимает, истинно. Что это вам не нравится, да. То, конечно, это большие вопросы к этому человеку и к дальнейшему общению с ним, к дальнейшей жизни с
вот
ним.
Вот про вязание, например.
Внезапный переход. Но тут надо тогда отступление сделать. Чем мы вдруг про вязание-то вспомнили?
Я вяжу всякое разное. Но дело не в этом. Я ни от кого это не скрываю, у меня нет, опять же, по этому поводу никаких комплексов, я вяжу везде, и, в общем, все знают, хобби у меня такое. Был у меня опыт жизненный, когда мне говорили, ну, что ты опять там свою хренотень какую-то херачишь? И как бы смешно, что ты не замечаешь, как ты начинаешь в какой-то момент подыгрывать и говорить, ну, да, что-то я там решила какой-то своей фигнёй заняться, ведь есть же 5 минут. То есть ты сама как бы свое дело, которое тебе нравится, ты обесцениваешь. Потому что, то есть, ты сама себя загоняешь в этот угол и говоришь, ну, он же шутит, а я ему подыграю, и как бы смешно. Ну, что я буду ему доказывать, что это? Уже буду вот это обижаться. Это как-то по-детски доказывать ему, что это ни хрена тень, а мне нравится. И вообще-то все, что мне нравится, должно вызывать уважение, хотя бы потому, что человек изначально тебя уважает целиком, так же, как и ты его. И чем бы он ни занимался, по твоему мнению, какой-то хрена тень, ты тоже как бы должен это уважать. Но, с другой стороны, действительно, это добавляет какого-то перца в отношения.
Перца это могло бы добавить только в том случае, если человек сначала хвалил то, чем ты занимаешься, а потом это стал фигней называть. Только в эту сторону сработает юмор. Если он тебе ежедневно говорил, ну что там, опять там вяжешь свои варежки, я не знаю, что, может, резинку тебе принести, чтобы ты эти варежки на шею повесила? Ну, конечно, это фигня. Безусловно, ну, адекватно на это реагировать нельзя. Но если ваше общение с человеком началось с того, что он тебе сказал, ого, ты вяжешь, как клево, что ты связала, покажи, и внезапно, через какое-то время он скажет, ну что, опять там вязать, что ли, пошла? И если у вас нормально с чувством юмора, вы должны поулыбаться.
Должны,
привет, обязаны, на связи. Обязаны, в смысле, и он должен поулыбаться, и ты. Ну, потому что понятно, что это шутка. Чего бы вдруг человек это терпел-терпел, смотрел на все эти подушки.
Ну, может, знаю, он хотел к тебе расположение какое-то твое завоевать, и поэтому сказал, знаешь, как часто очень подходят люди и говорят, а что это вы такое вяжете? Им не интересно, что я вяжу. Они в этом ничего не понимают. Это такой просто такой признак приличного человека поинтересоваться в разговоре.
Ну, поинтересоваться, наверное, да, но все-таки, если речь идет о тесном общении, то здесь уже не про поинтересоваться история, а все-таки он постоянно говорит, что ему нравится, и внезапно он говорит, ну что, опять там пошла, что пряжу свою, иди закажи хоть пряжу, а то уже ступить негде, и опять ты свою пряжу. Это, кстати, по-моему, знакомым множеством твоих подписчиков.
Да.
Когда просто мужчина с женщиной живут вместе, и женщина вяжет, и каждый день мужик говорит, сколько можно, смотри, сколько ты денег на эту пряжу тратишь. Это невозможно. Кому это нужно? Ты это даже не продаешь. Все комнаты заняты подушками, одеялами, пледами. Это ужасно. Это чистый абьюз. И там уже шутку никакую не выстроить. Все. Репутация этой части юмора загублена. Если вы хотите шутить друг над другом, чтобы это не превращалось в абьюз, сначала получите репутацию для ваших шуток. Сначала сделайте так, чтобы человек понял, что вы к нему действительно хорошо расположены, и не давайте повода в этом усомниться, а потом творите всякую херню. Дорогие друзья, если вы услышите музыку на фоне нашего разговора, мы приносим прощения, мы обязательно найдем несколько сотен рублей. Вот Юля продаст что-нибудь из своего вязания.
Во-во.
И мы обязательно найдем студию и запишемся. Пока что, к сожалению, вынуждены терпеть неадекватных соседей.
Почему неадекватно? К пятнице вечер люди имеют право.
Не имеют права, время почти 11.
О, это тема для другого нашего подкаста. Про семью я вспомнила. Вот сейчас я впервые, наверное, об этом скажу. Передаю мысленно привет моему старшему брату по этому поводу. Интересно, послушает он этот подкаст или нет. Вот я только сейчас, впервые за 30 лет, я, пожалуй, вслух произнесу, что мне никогда не нравилось, как он меня называет. Тут, кстати, можно устроить конкурс. Как вы думаете, как называет меня брат? Он просто исковеркал немножко мое имя.
Козюлька.
Но не настолько исковеркал
всё-таки. Не быть мне твоим старшим братом.
Не быть. Ну, нет, не настолько. То есть есть имя Юля.
Красотуля.
Нет, это слишком просто. Значит, объясню. Мне кажется, то есть я уверена, что оно мне не нравится, потому что оно сделано из другого слова. Слово это чудовище. И вот если скрестить Юля и чудовище, то получится вот это вот...
Юловище?
Нет. Ну, там немножко...
Ну, давай дадим,
там в середине несколько слогов выпадает. Короче, он скрестил явно Юлю и чудовище. И, видимо, не зря, потому что я в детстве была, в общем, к нему не очень справедлива часто, как младшая сестра.
Ну, дадим слушателям шанс угадать.
Дадим?
Да.
Ну, давай дадим, да, и скажем тогда, может быть, в следующем выпуске, как он меня называл. О чем хочу сказать? Что он меня стал так называть, и все, кто слышали, перенимали это слово и стали тоже часто меня так называть. И мне было неприятно, но я ни разу ему об этом не сказала, что мне неприятно. Ни тогда, ни вот сейчас, когда мне 38 лет, а он до сих пор иногда меня так называет.
Черт возьми, мне очень нравится Юловище.
У меня нет никаких выводов, я всегда только очень радуюсь, что я хоть сейчас к этому возрасту научилась говорить «нет», научилась говорить, что мне что-то не нравится. И мне радостно для себя самой видеть, что меня за это не убили, ничего со мной за это не сделали, за то, что я сказала, что мне не нравится, как со мной поступают или как мне что-то говорят. И, как правило, это ничего не меняет в худшую сторону в отношениях с этим человеком никогда.
Я бы в заключение этого подкаста сказал следующее. Нельзя построить успешные отношения, еще раз, в сотый раз дисклеймер, между сотрудниками, между коллегами, между мужем и женой и любыми другими связями между людьми нельзя построить успешные отношения без юмора. И ни в коем случае не допускайте отношения к юмору другого человека как к абьюзу. Только если вы не считаете, что это действительно очень плохой человек. Если, по-вашему, этот человек хороший, всегда подумайте о том, хотел ли он вас этим обидеть. Но если вы допускаете какую-то мысль, что этот человек ничего плохого не имел в виду, во-первых, вы всегда можете об этом спросить, а что ты хотел сказать этой шуткой? Либо посмейтесь над этим и обзовите его в ответ, чтобы ему аж плохо стало.
По-детсадовски так. Я согласна, что без юмора никакие отношения не будут полноценными. Но люди должны быть еще и честны друг с другом и с самими собой. И должны иметь смелость себе признаться в том, что в данном конкретном случае им это не нравится, и они не должны идти на то, что им не нравится. Не должны принимать то, что им не нравится. Это не эгоизм. Здоровое поведение.
Ну и вместе с этим, наверное, надо понимать, что момент может быть упущен.
Момент никогда не может быть упущен. Никогда не поздно сказать, что тебе... Ну да, ты тормоз, но ты немножко не в себе, ты не сразу это осознал.
Но нельзя ретроспективно винить другого человека в том, что он все 5 лет тебе это говорил.
Нет, винить не надо. Тут вот. Винить, к сожалению, можно только себя, что ты очень, ну, так долго терпел.
Вот.
Так
я
долго терпел и не мог набраться смелости. Но когда ты набрался и человеку сказал, ну, он же не может читать твои мысли, он не дотумкал. Ну, это, в общем, не его вина. Только если он дотумкал и не делал это намеренно. А так, скорее всего, он просто не мог считать, что тебе это не нравится.
Что мы хотим сказать в конце? Шутите друг над другом.
Но постарайтесь по возможности сразу осознать, если вдруг вам эти шутки обидны, неприятны, и по возможности сразу сказать об этом. И тогда есть шанс, что никто из партнеров не будет держать обиду в себе, и она потом не вылезет каким-то непредвиденным способом. Никому не отравит жизнь.
На этом мы заканчиваем 2-й выпуск нашего подкаста. Спасибо, что были с нами. Не забывайте читать описание подкаста, там указан наш почтовый ящик, на который можно присылать голосовые сообщения или письма с вашими соображениями.
Нам очень важно ваше участие в нашем подкасте, поэтому мы читаем, зачитываем вслух буквально ваши текстовые комментарии и заслушиваем до дыр ваши аудиосообщения.
До скорых встреч!
Пока-пока!